В прошлый раз мы с вами говорили о книге пророка Иеремии. А в этот раз у нас с вами на изучении, или мы должны сделать с вами обзор, следующей книги, которая принадлежит перу того же автора, которая называется книга «Плач Иеремии». И на слайде, который братья сейчас должны отобразить, у нас изображена картина Рембрандта, довольно известного художника, который называется «Иеремия оплакивает разрушение Иерусалима». Друзья, эта книга, она довольно эмоциональная по своей сути, и она не зря называется именно «Плач». В других переводах она называется «Вопль» или «Рыдание Иеремии». Друзья, мы знаем с вами, что этому пророку выпала такая нелегкая очень судьба жить во время последних лет жизни большого иудейского царства. Мы знаем, друзья, что когда Соломон, давайте немножко вспомним историю, когда Соломон закончил свою жизнь, и по пророчеству Божьему, по утверждению Божьему, его сын Равоам поступил очень немудро, и при нем разделилось царство на две части, на Израиль и на Иудею. У Израиля столица была город какой? Самария. А у Иудеи столица Иерусалим. И мы знаем, что эти два царства жили параллельно, иногда враждовали между собой, иногда дружили между собой, но дело закончилось тем, что ассирийское войско, оно завладело Самарией, разрушило этот город, переселило людей в Ассирию, и таким образом царство израильское, оно прекратило свое существование. Почему? Одной из причин было в том, что, или главная причина в том, что, друзья, это царство не было благочестивым, в нем было, не было истинной религии, не было истинного священства, не было проповедного Слова Божьего, хотя Бог по своей любви в это царство посылал таких очень могущественных пророков, могучих пророков, как, например, Илия или Елисей. Параллельно этому царству жило царство иудейское. Друзья, в этом царстве дела обстояли чуть лучше, потому что там действительно был жертвенник, там приносили жертвы, там была книга закона, впоследствии потерянная и найденная. Там появлялись периодические благочестивые цари, но все равно линия этого царства шла под наклон, грех возрастал, идолопоклонство увеличивалось. Дошло до того, что даже в Иерусалимском храме устанавливали жертвы и идолов. Устанавливали, и Бог воспротивился этому. И мы знаем, что один из последних пророков на протяжении жизни вот этих царей – это пророк Иеремия. Он пророчествовал на протяжении 5 последних царей, среди которых были благочестивые цари и не очень. И именно этому пророку, друзья, ну так вот Бог усмотрел, чтобы именно он жил в то время, когда вавилонский царь разрушил Иерусалим и увел в плен большую часть народа. Часть народа перешла в Египет, и с ними и пророк Иеремия. Друзья, поэтому книга называется «Плач Иеремии». Уже Рембрандт написал картину, где называется «Иеремия оплакивает разрушение Иерусалима». О чем плач? Почему плачет Иеремия? Он плачет о разрушении Иерусалима, о том, что бедствие постигло его родную вот эту Иудею. Следующий слайд, друзья. Он называется «Краткие сведения о книге». Напомню, что наша задача сегодня примерно за час, чуть больше, дать обзор этой книги, не вдаваясь в детали, а посмотрев на нее как бы с высоты птичьего полета. Итак, краткие сведения о книге. Название книги. В древнееврейском языке эта книга называется по первому слову этой книги. Кто помнит, какое первое слово в этой книге? Нет, это «Плач Иеремии» – это название. А вот если взять саму книгу, первый стих, первое слово какое? Как. Как одиноко сидит город. Как одиноко. И вот у евреев эта книга имеет название «Как». Таким вопросительным, восклицательным смыслом. Ну как все это случилось? Как плохо все происходит? Почему так? Вот это такое название. Вавилонский Талмуд использует уже выражение «кенот», то есть именно «плачи» или «элегии». В Септуагинте эта книга называется «Плачевные песни». В Вульгате она называется «Рыдание». В переводе «рыдание». Но, кстати, обратите внимание, что она называется не «Плач Иеремии», а «Плачи Иеремии». Помните, мы когда с вами говорили о книге «Песни песней», то в нашем переводе называется как? «Песни песней», да? Или «Песни песней». А? песни, то в, ну, как бы в еврейском она называется песнь. Одна песнь – песней. То есть как бы самая главная песня из всех песней. И это песня о Божьей любви к человеку. То в данном случае наоборот. В нашем языке она называется плач Иеремии, как бы один плач. То, в общем-то, в древних источниках она называется плачи. Почему? Потому что мы дальше чуть скажем позже. Эта книга разделяется на пять таких ярко выраженных частей, каждая из которых отдельно, отдельно имеет составляющую, то есть начало и конец, и они называются «Пять плачей Иеремии». Вот примерно так. Основная тема книги. Основная тема книги, друзья, представляет собой плачевную песню или плачевные песни, в которой выражается скорбь о бедствии, постигшем израильский народ, ну, примерно в 586 году до Рождества Христова, когда вавилонский царь Навуходоносор разрушил Иерусалим. Раввины называют ее «рыдание». Это название вполне определяет, я цитирую одну книгу, содержимое книги, которая представляет собой ряд плачевных песен о погибели Иерусалима. И интересно, эти песни, вот подобного рода песни, слагались по случаю смерти любимых и очень уважаемых людей. Вспомните песнь Давида о погибели Саула и Иоаннафана. Вот именно этим словом, которым называется песнь о смерти Саула и Иоаннафана, именно этим словом называется песнь о погибели Иерусалима. Эта книга, друзья, написана чуть-чуть позже, чем 586 год. Почему чуть позже? Потому что Иерусалим уже разрушен, но Иеремия еще не ушел в Египет. То есть как бы вот этот промежуток времени. Друзья, давайте мы представим себе ситуацию, в общем-то, разрушения этого города. Это страшное зрелище. Вот мы можем вспомнить более близкие к нам события, которые наполняют наше сердце ужасом. Это разрушение городов при землетрясении, разрушение городов при цунами. Или, например, когда во время Великой Отечественной войны была сброшена бомба на Хиросиму и Нагасаки, друзья. Что происходило с этими городами? Вот просто ужас разрушения города, друзья. Когда мы читаем свидетельство человека, пережившего этот ужас, друзья, мы где-то невольно внутренне ему сопереживаем. Друзья, когда мы читаем свидетельство о разрушении Иерусалима, это было страшное время. Написано, что любящие матери, они, вот руки мягкосердечных женщин варили детей своих. В обычной жизни их называли мягкосердными женщинами, то есть у них было сердце доброе. Что они делали своими руками? Они варили детей своих. Друзья, это жуткое зрелище. Друзья, Иеремия пережил такое время, которое в масштабах, вот если в истории человеческой, это редкие такие зрелища. Очень тяжелое время он пережил. Плюс это не просто город разрушился, это не просто стихийное бедствие. Друзья, это завершение истории огромного царства. И плюс это, друзья, свидетельство еще Божьего гнева. То есть для Иеремии это было еще не просто какое-то стихийное бедствие или даже просто военные действия. Он же понимал, что это еще и Бог на них гневается. Это намного увеличивает страдания самого человека, и поэтому эта книга так и называется «Плач Иеремии». В некоторых переводах, друзья, вот некоторые люди сомневаются в том, что это именно Иеремия написал. Но хотя есть, вот, например, в Септуагинте, эта книга начинается чуть-чуть по-другому, чем она начинается у нас. У нас она начинается так. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный». В Септуагинте она начинается так. «И случилось, после того, как Израиль был уведен в плен, а Иерусалим опустошен, сел Иеремии пророк в слезах и плакал плачем этим по Иерусалиму, и сказал, как одиноко сидит город и некогда многолюдный». Друзья, ну и, в общем-то, масса библиоведов, в числе их, например, многоуважаемый мною Лопухин, они ссылаются на то, что это все-таки книга написана действительно пророком Иеремии, и у них сомнений в этом нет. Вот такие краткие сведения о самой книге. Друзья, очень интересна структура этой книги. Мы уже с вами говорили о том, что поэзия в еврейской традиции, она очень многогранна по своей структуре, очень красива. Мы с вами, конечно, читая перевод, хороший перевод, синодальный, тем не менее, конечно, мы с вами не видим красоту еврейской поэзии. Мы когда с вами разбирали книгу «Псалтирь», помните, мы делали обзор этой книги, то мы с вами говорили о том, что есть там такие красивые параллелизмы, такое сложное слово. Потом мы говорили о том, что, например, 118-й псалом построен по принципу акростиха, допустим, там, и так далее. Все то, что мы с вами не можем оценить, потому что в переводе это утеряно. Вот интересно, что и плач Иеремии, относящийся именно к поэтическим книгам, потому что это песни, это плач, это где-то какая-то стихотворная форма присутствует здесь. Следующий слайд, пожалуйста. Друзья, он тоже имеет очень красивое содержание. Книга состоит из 5 частей. Ну, в нашем переводе 5 частей соответствуют 5 главам. Очень легко запомнить, сколько глав книги «Плач Иеремии»? 5, потому что 5 плачей или 5 плачевных песен спел Иеремия. Друзья, и вот интересно, что первая, вторая, четвертая книги, почему именно эти книги, я потом скажу, в них содержится ровно 22 стиха. Вопрос на смекалку, почему 22 стиха, как вы думаете? Андрей, представитель того народа? Алфавит. Друзья, евреи очень часто использовали этот метод. Этот метод применяется и в 118-м псалме, и в некоторых других текстах, где автор, он располагает свои мысли, подчиняя их алфавиту. То есть первый стих начинается на первую букву алфавита, второй стих на вторую букву алфавита, третий стих на третью, четвертый на четвертую, и так 22. Мы видим, друзья, что в этих первых, в первой главе книги «Плача Иеремии», во второй главе и в четвертой главе там по 22 стиха. Следовательно, в еврейском оригинальном тексте каждый этот стих начинается на еврейском алфавите. Можно, кстати, посмотреть. Следующий слайд – это буквы еврейского алфавита. Вот. Ну, напомню вам, что еврейский алфавит начинается не справа налево, а слева направо. Поэтому «Алеф» – буковка, видите, да? Она такая на букву «Х» похожа на русскую с правой стороны. Потом идет «Бет», «Гимел», «Далет» и так далее, и так далее. И вот получается, что вот эти вот первая, вторая и четвертая главы, они вот по этому алфавиту построены. Третья часть содержит 66 стихов. То есть третья глава книги «Плач Иеремии», она содержит 66 стихов. Как вы думаете, почему 66? А? Ну, я специально скрыл. Прочитала, успела? Ну и почему? Да, тоже подчинено алфавиту, но идет не по одному стиху, а по 3 стиха. Первые 3 стиха на одну букву, вторые 3 стиха на вторую букву, третьи 3 стиха на третью и так далее. Друзья, почему так происходит? Потому что в еврейской традиции считается, что скорбные или, наоборот, восхваляющие Бога песни должны быть написаны с большим мастерством. И мастерство, друзья, это как искусство. Вот представьте, человек, вот умер человек, мы хотим ему надгробный камень поставить. Мы же не берем булыжник, не ставим, да, как бы там булыжник какой-то. Заказываем мастеру искусство. Друзья, мы выражаем нашу скорбь через определенные усилия, которые в материальном виде выражаются вот, ну, в каком-то резном камне там, или еще в чем-то. Друзья, вот в поэзии у евреев считалось, что чтобы выразить скорбь или выразить радость по отношению к Богу, благочестивую такую вот тему, нужно постараться хорошо. Недостаточно просто сказать, что у тебя на сердце. Нужно хорошо постараться, нужно приложить к этому усилия. И вот как раз вот подобного рода акростихи, они были популярны. Ну, последняя книга, последняя песня, пятая глава, она тоже содержит 22 стиха, но она не подчинена вот этому правилу. Я не знаю почему. Итак, друзья, мы сказали, что 5 плачевных песен. Первая, вторая и четвертая – это акростихи по 22 стиха. И именно первая, вторая и четвертая, они объединены одной темой. У первой песни, у второй песни, у четвертой песни, в нашем переводе это главы, у них одна и та же тема. Эта тема, пожалуйста, следующий слайд, называется «Последствия и причина бедствия». То есть и в первой главе, и во второй, и в четвертой, друзья, тема одна и та же. Почему нас постигло это бедствие? И к чему это привело? Что мы сейчас имеем? Третья книга, да, ну или третья песня, я не знаю, почему написал книгу слово здесь, в данном случае надо песню будем. Третья песня или третья глава – это личные переживания пророка Иеремии. А последняя – это просьба об избавлении от бедствия. Тоже очень интересно, мы все это посмотрим. Итак, друзья, вот примерно, что касается содержания самой книги. О чем эта книга, как она построена, когда была написана и кем была написана. Прежде чем мы перейдем уже к более детальному разбору, у меня возникает вопрос. У вас есть вопросы или нет? Все понятно, да? Да. В общем, там, знаешь, я не сильно разбираюсь в этом вопросе, честно говоря. Да, там, вот я хотел как раз рассказать, что там есть две буквы, которые не выделяются в отдельные буквы. Они почему-то никогда, в алфавите они присутствуют, но вот именно в акрах стихах библейских они никогда не используются. А уж причину я, честно говоря, не знаю. Вот, ну, наверное, вот тут могут нам пояснить. Идем дальше, друзья. Значит, первая тема, которая поднимается в этих пяти главах или пяти плачах, особенно в первой, второй и четвертой, это тема о последствиях и причинах бедствия. И мы давайте посмотрим, каким образом, анализируя вот это прошедшее событие, Иеремия понимает, почему их это постигло. Друзья, почему для нас эта тема важна? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, друзья, что несмотря на чрезвычайное горе Иеремии, пророка, несмотря на его эмоции по отношению всей этой гибели, в этих эмоциях, друзья, и в этом плаче Иеремия анализирует причины происшедших с ними событий. Друзья, когда нас постигает какое-либо бедствие, когда мы с вами переходим в период каких-то переживаний, очень часто наши эмоции, они заглушают все разумное, что есть происходит вокруг. Чем отличается плач Иеремии от нашего часто плача? Что он не просто плач, но это плач, в котором он пытается понять, почему это произошло, что случилось, какие именно наши действия привели к таким ситуациям. И для нас это хороший урок, чтобы нам не терять голову в любых обстоятельствах. Второе, друзья, почему для нас это важно? Потому что хотя масштабы бедствия разные, тем не менее принципы одни и те же. Если народ иудейский, вот эти бедствия постигли, ну, за счет вот, как бы, тех причин, о которых мы сейчас будем говорить, то в разрезе нашей жизни, или в разрезе нашей церкви, или в разрезе нашего общества, те же самые причины могут привести к тем же самым проблемам, может быть, в меньшем масштабе. Поэтому знать, почему случилось то или иное, оно очень важно. Знать, к чему это привело, друзья, тоже важно. Почему? Потому что мы можем с вами посмотреть на то, к чему может привести определенное поведение. Я уже рассказывал как-то пример, у меня есть знакомый врач, и я помню, был с ним в общении, рядом с ним разговаривал, вдруг зазвонил телефон. И он по телефону начинает говорить, и говорит очень строго, очень резко, и он кому-то объясняет, невидимому мною собеседнику, он говорит: «Срочно в больницу! Да вы что? У вас пойдет! Вы знаете, чем это дело кончится? Да вам в конечном итоге ногу ампутируют, в конечном итоге вообще вы умрете!» Там такое наговорил. Когда он положил трубку, я говорю: «Ну, умеешь ты утешать людей, как бы, у тебя здорово получается». Я говорю: «Этот человек сейчас ночью спать не будет, наверное». Он говорит: «Я его хорошо знаю, этого человека». Он говорит: «Если ему не сказать о том, что действительно с ним произойдет, он никогда в больницу не пойдет. И дело кончится тем, что я говорю». Конечно, ему до этого далеко, ему далеко до этого, но если он будет жить, как он живет сейчас, то это далеко придет к нему быстро. Друзья, иногда Бог нас через такие яркие примеры, как разрушение Иерусалима и прекращение существования целого государства, он нас поучает и говорит: «Посмотри, если в твоей жизни будут проявляться подобные процессы, если будет идти тот же самый уклон, как шел и у народа иудейского, и израильского, ты же придешь к этой же ситуации». Помните, мы с вами говорили, что когда чуть больше 100 лет вот до этих событий прекратилось свое существование Самарское царство, да, или иудейское, израильское царство, то там конкретно написано, мы читали с вами, что Михей об этом пишет, что нужно было сделать выводы. Почему прекратило свое существование царство Израиля? Иудейское царство должно было сделать выводы, но оно этих выводов не сделало. Оно пошло по этому же самому пути, прошло 120 лет примерно, и те же самые последствия. Мы, читая эти самые события, мы должны сделать выводы. А что в нашей жизни? Друзья, давайте посмотрим на причины бедствия. Следующий слайд. Я, друзья, выписал далеко не все тексты, но думаю, что, по крайней мере, большинство таких ярких причин я смог найти. Первая глава, 8 стих. Я буду зачитывать, а мы вместе с вами будем делать выводы из этих текстов. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославляющие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. Очень красивые, да, слова такие, печальные, но красивые. Итак, вопрос, друзья, почему Иерусалим сделался отвратительным? И вообще, в чем отвратительность Иерусалима? Все увидели наготу его, друзья, да? Все увидели наготу, и он сам вздыхает от того, что он видит себя. Друзья, какая причина? Причина, что он тяжко согрешил. Друзья, мы не будем об этом подробно говорить, потому что думаю, что это понятная мысль. Когда человек грешит, то обязательно за это есть последствия. Здесь очень важная мысль, друзья. Вот как бы в этом тексте прослеживается такая мысль интересная. Тяжко согрешил Иерусалим. И все увидели, что? Наготу его. Друзья, не сразу увидели наготу его. Человек, который грешит, или в данном случае город, который грешит, он довольно успешно может прикрывать свою наготу. И, в общем-то, там дальше и написано, что он, 6 стих, «и отошло от чери Сиона все ее великолепие». Друзья, отошло от чери Сиона все великолепие. То есть, какое-то время он еще мог прикрывать свою наготу каким-то великолепием, каким-то определенным образом такими прикрытиями. Друзья, но когда грех достиг определенного масштаба, уже нельзя было его скрывать. Он уже вышел наружу, и уже все увидели его наготу. Это можно сравнить с болезнью. Вот есть болезнь, друзья, которая человека источает изнутри. И эта болезнь, особенно, знаете, болезнь, которая вот разъедает человека, там, когда человек начинает, ну, грубо говоря, гнить изнутри. Да, такие отвратительные болезни существуют. И он какое-то время может еще прикрывать, как Нейман свою проказу прикрывал. Помните, да, то есть никто особо-то даже и не знал. Но через какое-то время, друзья, болезнь начинает выходить наружу. И, допустим, появился запах у человека. Что можно с этим запахом сделать? Ну, каким-то, может быть, маслами, там, ароматизаторами там, себя каким-то образом заглушать этот запах. Но если болезнь не остановить, если ее не исцелить, она будет человека разъедать дальше, уже потом никто никогда не обманется его внешним видом. Уже болезнь выйдет наружу. Друзья, вот грех, он действует таким образом. Человек грешит, и в конечном итоге, друзья, все увидят наготу его. Итак, причина этого бедствия – тяжко согрешил Иерусалим. Вторая причина, друзья, она более такая интересная, может быть, не совсем такая на поверхности. Следующий слайд. Это 9 стих 1 главы. Давайте мы немножко о нем порассуждаем вместе. «На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и потому необыкновенно унизился». Друзья, не забываем о том, что это поэзия, это стихи, это песня. Поэтому здесь есть некоторые образы. Давайте попытаемся эти образы расшифровать. На подоле у него была нечистота. У кого у него? Ну, у Иерусалима, да? Что значит «на подоле у него была нечистота»? Но он не помышлял о будущности своей. Вот как бы вы вообще расшифровали эту фразу, пожалуйста, ваши мысли? Вот вы прочитали эту фразу. Что вообще она означает? Своими словами. Кто-то может сказать? Мы же все... Ну вот, друзья, в чем его проблема? В том, что у него грязь была, или в чем проблема? Он не обращал на него внимания, а вот именно в каком контексте он не обращал на него внимания? Он не помышлял о будущем. Вот, то есть он не строил причинно-следственных связей. Он не понимал, что вот если вот так я сделал, к чему это приведет? Друзья, одна из больших проблем общества современного, вообще любого человека, когда он не понимает, к чему все дело. Есть хорошая проповедь у Чухонцева, да? Сколько лет я ее назад слушал, до сих пор запомнил. Там такие слова. Она называется так. «Види, к чему идет дело». Вот это выражение. То есть человек что-то сделал, и он понимает, к чему дело-то идет. Вот у меня недавно, вот Александр наш, Владимирович, заставил меня поехать на СТО. Это действительно было, он просто заставил меня поехать на СТО. Ну, я езжу на машине, гремит там двигатель. Ну, лампочка загорелась там, что-то, масло там, какая-то проблема. Ну и ладно, как бы терпимо же, понимаете, терпимо. Мы приехали на СТО. Посмотрел специалист, покрутил колесо. Он даже не сдержался от эмоций. Он говорит, на этой машине запрещено ездить. Друзья, почему я так легко к этому относился? Не размышлял о будущности. Мне говорят, в любой момент ты мог опрокинуться, перевернуться. За колесо закрыть, в любой момент. Друзья, в чем проблема? Почему человек часто не обращает внимания на какие-то проблемы в своей жизни? Почему? Но на данный момент с ними можно мириться, с этими проблемами. На данный момент можно что-то сделать, чтобы как бы эти проблемы не сильно мне докучали. Но ты подумай о будущности. К чему это приведет через 10 лет? К чему это приведет через 3 года? Как это отразится на твоих детях? Как это отразится на твоей семье? Как это отразится на твоей церкви? Что будет с обществом, если так жить? Друзья, вот этот человек, эти люди, Иерусалим, да, здесь как образ такой, он не помышлял о своей будущности. Ему было все равно. Можно мириться с теми проблемами, которые сейчас есть. Вот есть грязь на подоле. Ну, есть и есть, ничего страшного. Можно замазать, не так сильно видно. А к чему это приведет? Друзья, вот эта проблема, что человек не думает о будущности. Яркий пример, друзья, просто отвлечемся немножко, это Каин. Ему Бог говорит, у тебя грех лежит на подоле, да? Только там другой образ, не подол, там образ двери. Около твоих дверей грех лежит. Ты господствовал над ним. Но Каин не помышлял о будущности, он не размышлял, к чему это приведет. А к чему это привело, друзья? К убийству брата своего, ладно, это очень плохо. Но для самого Каина к чему это привело? Он ушел от лица Господня, он стал родоначальником целого поколения богоотступных людей. Друзья, и через его вот этот подступок появился вот этот закон умножения греха. За Каина отомстится семеро, за Ламеха отомстится в 70 раз семеро и так далее, и так далее. Друзья, то есть вот что сделал Каин, не размышляя о будущем? Одна из причин, друзья, бедствия Иерусалима, что они, зная о своей нечистоте, не придавали значения. А почему они придавали значение? Потому что не помышляли о будущем. Не считали, что это приведет к каким-то плохим последствиям. И смотрите, какое интересное выражение. Поэтому он не просто унизился, а как унизился? Необыкновенно унизился. То есть очень плохо все стало. Следующая причина бедствия – это 18 стих. Пожалуйста, следующий слайд. «Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его». То есть, вот эта фраза «праведен Господь» говорит об том, что вот этот суд, который сейчас совершен был над Иерусалимом и над всей Иудеей, этот суд справедливый. То есть, Господь праведен. Я ничего не могу Ему сказать. Он не виноват в этой ситуации. Он все сделал правильно. И почему Он делает этот вывод? Почему Господь праведен? Ну, потому что в данном случае вот Иеремия про себя говорит, но понятно, что речь идет, как бы обобщая весь народ. «Я непокорен был слову Его». Друзья, еще одна причина бедствия этого города и вообще всей страны в непокорности слову самого Господа. Они не желали покоряться слову. То есть одна причина, что они согрешали, вторая причина, что они не думали о последствиях этого греха. Друзья, но если бы они имели почтение к слову, то тогда само слово могло бы их направить. Они бы могли исправлять свою жизнь только потому, что они подчинены слову. Друзья, очень часто человек, что-то не понимая сам лично, просто доверяясь какому-то другому человеку, может выйти из плохой ситуации. В моей жизни много случаев было, когда я что-то не понимаю, но доверяюсь, вот вопрос специалисту. Вот мы строили дом. Мы с женой, когда решили строить дом, мы сразу приняли такой совет, что я не соображаю в вопросе стройки дома. Для меня это совершенно не та сфера, в которой я учился, и поэтому даже если я буду спрашивать советы других людей, а сам потом принимать решение, какой из этих советов более мудрый, я все равно попаду в ловушку, потому что я даже не могу узнать, какой совет более правильный. Поэтому решение было принято очень простое. Нужно выбрать человека, которого я считаю достаточно специалистом, и которому довериться во всех вопросах. И я вам скажу, друзья, когда мы строили дом, были случаи, когда мне казалось, что этот человек не прав, что есть по-другому можно поступить, намного лучше сделать. Друзья, но с этим искушением мы смело боролись, и за всю постройку дома только один раз, когда мы его не послушались, и до сих пор я об этом жалею. Во всех остальных случаях, друзья, доверять слову того, кого ты считаешь специалистом, лучше, чем доверять себе. Друзья, но в духовной нашей жизни кому мы можем доверять? Вот Божье Слово у нас есть, друзья, оно не ошибается, человек может подвести. Если доверились какому-то философскому учителю там, или какой-то философской школе, они сами люди, они тоже ничего не соображают. Но Бог-то все знает. И если, друзья, мы, вот эта фраза «непокорен», вот это слово «покориться», оно гораздо глубже имеет значение, чем слово «соглашаться». Что такое «соглашаться»? Это когда я выслушал аргументы человека, понял, что он прав, согласился с ним и делаю, как он говорит. А покориться что значит? Я выслушал аргументы человека, понял, что он не прав, но все равно делал, как он говорит. Покориться – это значит смириться. Друзья, конечно, в наших человеческих отношениях Бог нам этого не требует. Мы не должны смиряться под мнение другого человека, да? Ну, чаще всего. Но под мнение Бога должны смиряться. И он говорит, я непокорен был слову, непокорен. И эта непокорность слову, друзья, она и привела вот к этому страшному бедствию. Друзья, следующая причина, она очень похожая на то, что я сейчас прочитал, но все равно мы ее немножко отдельно рассмотрим. Это 22 глава 14 стих и 4 глава 13 стих. Следующий слайд. «Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию». Это 14 стих 2 главы. Теперь 4 глава 13 стих. «Все это, ну все эти бедствия, за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников». Друзья, давайте посмотрим сначала на 14 стих. Какая причина пленения и причина изгнания? Обратите внимание. Пожалуйста, ваше мнение. Лжепророки. Вот в чем сущность лжепророков? Написано, они провещали тебе пустое и ложное. Вот как объяснить, что такое пустое и ложное? То есть в других текстах мы видим ответ на этот вопрос. Господь говорит, я им этого не говорил, а они вам это говорили, да? Друзья, но здесь есть одна такая интересная мысль. Одна интересная мысль. Друзья, как бы такой симптом или такое условие, по которому можно определить, ложно человек говорит или правда. Не раскрывали твоего беззакония. Друзья, знаете, есть некое такое общее, значит, как бы такая черта, которая присуща всем лжеучителям. Это люди, которые не раскрывают беззаконие человека. Вот давайте вспомним, апостол Павел говорит, что в последние времена будут времена тяжкие. Почему? Потому что люди будут искать учителей, которые льстят слуху. Друзья, а что мне льстит? Вот я сегодня, например, прочитал новость. Она мне очень льстит, эта новость. Ну, я был вот у врача в Нижнем Новгороде, он мне сказал, молодой человек, кстати, спасибо ему за это, да? Вот. Он мне говорит, у вас 20 килограмм лишнего веса. То есть вы весите 100 килограмм, а вы должны весить 80. Друзья, ну, пытаюсь там что-то сделать, чтобы весить 80, но это очень трудно все получается. Надо отказаться от питания на ночь и еще что-то сделать. Очень все трудно. Друзья, и вот сегодня утром я читаю новости. Датские ученые обнаружили, что лишний вес, он, оказывается, никак не влияет на здоровье. И, оказывается, люди с лишним весом живут дольше. Друзья, и, оказывается, лишний вес – это вообще залог здоровья. Друзья, вот так датские ученые. Как вы думаете, льстит это мне или нет? Конечно, льстит. А зачем теперь диеты всякие соблюдать? Зачем спортом заниматься? Зачем все это нужно, когда можно довериться датским ученым? Друзья, и пусть все остальные ученые говорят что угодно. Я буду верить датским ученым, потому что мне это льстит. Друзья, человек, который нацелен на то, чтобы его жизнь была просто удобной, он ищет людей, которые льстят слуху. Друзья, и где есть спрос, там есть и предложение. Масса пророков, они не открывали беззаконие, друзья. Изрекали тебе откровения ложные. К чему это все привело, друзья? К изгнанию и пленению. Давайте мы задумаемся, во-первых, о двух вещах. Первое. Когда мы слышим проповеди, когда мы читаем Священное Писание, вот на что нацелен наш дух? Готовы ли мы воспринимать Божью критику в наш адрес? Хотим ли мы слышать в наш адрес правду? Или мы хотим слышать наш адрес утешения? Друзья, любому человеку хочется, чтобы ему сказали, ну не так страшен грех, не так страшен твое отступление, там, не так страшна твоя жизнь. Любому человеку это хочется услышать. Друзья, Бог так часто и делает. Бог не желает нас уж сильно критиковать. Он очень часто нас хвалит. И в Священном Писании очень много того, что Бог одобряет по отношению к нам, и много хороших слов говорит. Но есть то, в чем конкретно Бог нас обличает. И хотим ли мы это слышать? Вторая мысль, друзья, больше к братьям-проповедникам. Не получится ли в наш адрес когда-то услышать вот эти слова, что пророки, которые возвещали пустое. Это не говорит о том, что мы теперь должны с кафедры все время всех критиковать, ни в коем случае. Но задним вопросом, в общем-то, наши проповеди, друзья, это проповеди, наполненные божественным откровением, не ложным откровением, это Божья истина. Или это больше какая-то такая, может быть, культурная такая речь. Друзья, и мы можем сказать, что если какая-то церковь, какая-то деноминация, не знаю, там, какое-то общество, оно больше переключается на проповеди угодный слуху слушающих, а не угодных Духу Святому, да, это общество закончит вот таким образом. Закончит обязательно, то есть пленение и изгнание. Друзья, ну здесь еще одна, в 4 главе 13 стихом, еще одна причина бедствия – это беззаконие священников. Друзья, мы знаем, опять-таки, общество, где священники отвращали людей, да, от жертвоприношения. Это в народе израильском так было, это в наше время так есть. Иногда кто-то думает, что ну, наверное, это проходит бесследно, но на самом деле нет. Бог все это видит и в конечном итоге выносит свой суд. Итак, причина бедствия, друзья, это ложные пророчества, не обнажающие суть проблемы. Вот смотрите, немножко еще. Тяжко согрешил Израиль, Иерусалим, тяжко согрешил Иерусалим. На подоле нечистота, не покоряются слову. И вот на всем этом фоне еще пророки еще их утешают. И тогда совсем все плохо. Друзья, следующая причина бедствия, 3 глава, 42 стих. Очень короткий он. «Мы отпали и упорствовали, ты не пощадил». В чем причина, друзья, их бедствия? В упорстве. «Мы отпали и упорствовали». Друзья, вообще вот слово «упорствовать», пожалуйста, у нас не очень много времени, но все равно, кто бы мог как сказать, вот что такое за качество упорства? Что это за качество такое? Стоим на своем, несмотря ни на что. Хорошо. Еще как-то выразить вот мысль. Вот как вы думаете, человек, который упорствует, что ему мешает, ну согласиться что ли, не упорствовать, что ему мешает? Что? Эгоист, валюет. То есть, друзья, вот как вы думаете, вот если человек уверен, что он прав и упорствует, можно понять, что он упорный или нет? Вот немножко сложный вопрос. Например, я уверен, что я прав. Может быть, я ошибаюсь, но я уверен, что я прав. Вот это упорство или нет? Вот это трудный вопрос, друзья. Но вот по контексту вот этого текста мы видим, что люди, они отпали. То есть здесь нет какой-то правоты, здесь есть падение, и все равно они упорствуют. Вот есть очень странное состояние человека, очень странное поражение духа человека, которое мы все испытывали в своей жизни, когда человек очевидно не прав, очевидно он делает себе хуже, но он продолжает стоять на своем. Вы встречали такие ситуации? Очень часто. Вот давайте вспомним фараона. Фараон очевидно понимал, что Египет гибнет. Даже его окружающие люди, там на 8-й казни, на 7-й, они сказали, неужели ты не видишь, что Египет гибнет? Он понимал на 2-й казни, что жабы окружают его, что только молитва Моисея сможет их убрать. И тем не менее он упорствует и говорит, что это только завтра надо сделать. Друзья, то есть бывают случаи, когда человек понимает свое состояние, но он все равно упорствует. Это определенное повреждение духа человека, определенная такая болезнь духа человека, которая, я думаю, к которой приводит все эти последствия. Это и ложные пророчества, и неправильное отношение к Слову Божьему, и неправильное отношение к греху, и ко всем остальным делам, о которых мы говорили. В конечном итоге человек приходит в эту ситуацию, в такую ситуацию, что я упорствую, даже если я вижу, что я не прав. Друзья, и в конечном итоге, друзья, что происходит? Происходит бедствие. На этом причина, вернее, на этом анализ причин бедствия, друзья, мы сейчас остановим. Хотя там можно еще кое-что поговорить, но они уже повторяют вот эти мысли. Итак, давайте повторим коротко. Причина, в чем причина бедствия? Почему бедствие случилось? Из-за тяжкого согрешения. Кстати, вот это слово «тяжко согрешил» имеется в виду в смысле такая глубина падения. То есть это не то, что какой-то разовый случай, о котором человек пожалел. А что здесь идет речь о том, что это такая долгая процедура, долгий процесс падения и очень глубокого падения. Итак, первое, это тяжко согрешил. Второе, не размышлял о последствиях своего поведения, о будущности своей. Не покорялся слову. Пророки не раскрывали беззаконие. И во всех этих беззаконных делах народ упорствовал. И поэтому все это пришло. Да, если мы с вами видим в нашей жизни хотя бы какое-то подобие вот этих вот причин, то мы должны быстро что-то менять в своей жизни, потому что когда-нибудь мы пожнем то, что пожал народ Иудеи. Последствия, друзья, последствия бедствия. Тоже в этих трех главах, 1, 2 и 4, в этих главах очень ярко открываются последствия, к чему привело бедствие. Ну, первая глава, первый стих с самого начала. «Как одиноко сидит город некогда многолюдный! Он стал как вдова, великий между народами, князь над областями сделался данником». Друзья, следствием бедствия или следствием Божьего суда над этим народом это одиночество и рабство или зависимое положение. Для когда человек идет по пути греха, упорство в грехе, непокорение слову, он приходит к состоянию рабства. Сделался данником. Кому он сделался данником, друзья? Ну, языческому царю. В данном случае очень легко провести аналогию, что человек, идущий по пути, о котором мы говорили, в конечном итоге приходит в зависимости от греха какого-либо. Можно и с обратной стороны подойти. Если в нашей жизни есть какая-то зависимость от греха, если мы видим, что мы данник кого-то, ну, в данном случае духовном, то, скорее всего, мы прошли по пути, о котором мы говорили, или идем по этому пути. Это понятно, друзья, это, может, простая мысль. Но вот мысль об одиночестве, она более сложная. Как одиноко сидит город некогда многолюдный. Друзья, Иерусалим, мы понимаем, это было сосредоточие торговых отношений, политической жизни. Это было сосредоточие религиозной жизни, культурной жизни этого общества, да? Теперь, друзья, от него не осталось ничего. Иерусалимский храм разрушен, стены разрушены, народ уведен в плен. Если прийти в этот город, в эту ситуацию, то мы увидим жалкие развалины, никому не нужные. Друзья, человек, или точнее город, потерял свою жизнь, потерял свою активность, потерял свою деятельность, друзья. Он лишился того, что имел. Он-то думал, что он непоколебим, он никогда этого не лишится. Всегда торговцы будут, всегда на поклонение в храм будут приезжать, всегда будут священники, всегда будут какие-то люди. И вдруг ничего этого нет, друзья. Когда человек идет по пути вот греха, как мы читали, вот, когда мы выше рассматривали вот причины бедствия, когда он по этому пути идет, друзья, он всегда приходит в состояние вот этого опустошения, что ли. Некогда многолюдным, некогда наполненный жизнью, а теперь ничего нет. Друзья, когда в нашей жизни это состояние присутствует, очень часто оно свидетельствует о том, что мы прошли каким-то путем не очень хорошим. Друзья, последствия бедствия, следующий слайд, следующий стих, это пятый стих. «Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют». Друзья, здесь тоже об этом долго рассуждать не будем, но сам факт, что много-много лет у Иерусалима были враги. Мы знаем, и нападали на них моавитяне, и филистимляне, и масса сириане, и масса-масса других народностей. Но когда народ Божий, мы это знаем еще с книги Иисуса Навина, когда народ Божий был в правильном духовном отношении перед Богом, Бог всегда его защищал. Ни один народ не имел права на него влиять. Но как только народ Божий углублялся по пути идолопоклонства и греха, как только они отдалялись от Господа, то вот эта защита Божья, она ослабевала. И враги одолевали. Друзья, и в конечном итоге теперь это достигло самого апогея такого, да, самого в наивысшей точке. Бог снял свою защиту, и враги стали во главе. Не просто стали одолевать, они стали во главе, неприятель его благоденствует. Следующее, друзья, это 10 стих. Следующая, друзья, стадия такого, ну, как бы сказать, ухудшения состояния. Враг простер руку свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедовал, чтобы они не вступали в собрание твое. Друзья, вы знаете, если провести аналогию между одним человеком и вот этим всем обществом, и взять современного христианина, современного человека, который пошел по пути вот этого пренебрежения Словом Божиим, упорством во грехе, неразмышлением о том, к чему приведет какое-то отступление, он об этом ни о чем не думает. Друзья, он приходит в состояние, когда он одиноко, когда его жизнь опустошается, когда он не видит смысла ни в чем, когда он становится данником какого-то греха, когда в его жизни главой становятся враги его, друзья. Вот в нашей жизни, вот это очень важная мысль, кто глава нашей жизни? Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду не нуждаться. А представьте, пастырь в вашей жизни становится не Господь, а главой вашей жизни становится враг ваш. Страшное зрелище. Друзья, когда главой моей жизни является друг мой, мой благодетель, Господь, который желает мне добра, ибо только я знаю намерение, которое имею у вас, намерение во благо, а не на зло. Он во главе меня жизни. Друзья, ну к чему приводит ситуация отступничества? Когда человек идет по пути отступничества, к чему приводит эта жизнь? К тому, что во главе твоей становится враг твой. Он управляет твоей жизнью, он тебе дает команды, он направляет твою жизнь. Но в отличие от доброго Господа, все его намерения только к твоему злу. Неприятели твои благоденствуют. Друзья, это вот такое идет отступление. И самое страшное, что в жизни потом происходит человека. В святилище его, в то, что он считал святым, друзья, входят язычники. Язычники входят. Вы знаете, встречал людей, ну, слышал братьев и сам встречал людей, может быть, не так много, которые говорили, ну, например, человек живет в грехе, в каком-то грехе живет. И потом, ну, дело выходит наружу, его там от церкви, например, там отлучают или еще что-то. И он говорит эту фразу: «Я от Бога не ухожу, я только в церковь ходить не буду». Но и причина здесь именно в грехе в каком-то. Друзья, знаете, что чаще всего происходит с этим человеком? В его святилище, вот он говорит: «Я от Бога не ухожу, я молиться буду, там, Библию читать буду, там, вот это все-все». Друзья, но в его святилище потом входят язычники. То есть то, что было для него святым, потом оскверняется. Друзья, это тоже последствия его греховной жизни, упорства во грехе, пренебрежения словом. Когда в святое, иногда удивляешься, друзья, когда человек, удивляешься, когда человек может кощунствовать над тем, что когда-то для него было свято. Почему это происходит? Это потому, что во главе его стал враг его. И в конечном итоге, друзья, оно к теме качается. Смотрите, враг простер руку свою на самое драгоценное, на святилище. На храм, на святое святых, вот туда враг свою руку простер. Все, и все сквернено. Друзья, очень страшно, следующее бедствие очень страшно. Последствия, следующее. Пожалуйста, следующий слайд. Три стиха. 2 глава 5 стих, 2 глава 6 и 2 глава 7 стих. Господь стал как неприятель. Друзья, мы уже несколько раз с вами говорили о том мысли, что у человека, идущего по пути отвержения Божьей благодати и Божьей милости, наступает момент, когда он переходит в какую-то точку невозврата, когда обратной дороги уже нет. Друзья, мы знаем, что Господь, Он не является нашим неприятелем. Даже если мы с вами грешим, согрешаем, оступаемся в нашей жизни, Господь не является нашим неприятелем. Он наш друг. Вот у детей иногда бывает такое мнение, что врач, который делает ему уколы, плохой, потому что делает уколы, да? Больно. Но на самом деле врач хороший, он его лечит. Друзья, вот Господь в нашей жизни иногда нам посылает наказание, там, трудные периоды жизни, еще что-то. Но Он наш приятель, Он друг наш. Он все это делает, чтобы нас благословить. Друзья, но когда человек идет по пути упорства, то в какой-то момент времени Господь может стать именно неприятелем. Помните, про Саула так написано, да? Господь стал врагом ему. Друзья, вот это очень страшное последствие. Вот представьте, у вас есть друг, очень могущественный, хороший друг, вы к нему приходили всегда, и он к вам хорошо относился, и вдруг приходит, он говорит, все, я тебе враг. Страшно из-за такой ситуации, да? А тут Господь становится неприятелем. Дальше, 6 стих. Господь отнял ограду свою. Последствия вот этого бедствия, это не просто разрушился Иерусалим, друзья, не просто враги одолели. Это разные случаи бывали в жизни Иерусалима. Бывали случаи, когда из золота, из храма уносили и отдавали другим царям. Бывали разные случаи. Но здесь совсем особый случай. Господь стал неприятелем, и Господь отнял ограду свою. Это очень страшное зрелище. Очень страшное время такое. Вот я уже рассказывал, друзья, что в древней церкви был такой случай, там, или такая практика была, в нашей церкви это не практикуется. Написано «предать сатане во изнеможение плоти». Помните, да? Вот я уже объяснял, что это означает, но еще раз напомню. Вот человек богохульствует. Вроде христианин, вроде называется братом, а все равно живет какой-то недолжной жизнью. И ничего не помогает. Он упорствует в грехе своем. Друзья, и тогда церковь собиралась вместе, или отдельно братья собирались вместе, и просили Бога вот о чем. Они говорили: «Господи, сними с него защиту, свою защиту, убери». Друзья, когда Бог за свою защиту убирает, кто власть имеет свою? Ну, враг душ человеческих. Друзья, и этот человек попадал под влияние сатаны, не в духовном смысле, в физическом, во изнеможение плоти. Друзья, есть люди, вот неверующие, окружающие нас, они говорят: да мне ни Бог не нужен, ни сатаны не боюсь. Встречали таких людей? Друзья, Бог таких людей любит. И на их внимание слова, на их слова внимание не обращает. Вот человек говорит: да мне ни Бог не нужен, я все сам, Бог слушает его, слушает. И говорит: ничего страшного, я все равно тебя буду хранить. И все равно будет тебя защищать, и сатана тебе не будет иметь доступа. Ну, так, как хотел бы сатана иметь доступ. Друзья, но если бы человек хотя бы на 2 минуты узнал, что такое, когда Бог снимает свою защиту, никто в жизни бы так никогда не сказал. У нас в лагере был случай, когда 2 мальчика там храбрились, там один брат его, Андрей зовут, взял этих 2 мальчика, повел в лес и оставил их там в лесу. Вся храбрость потерялась за 1 секунду. Легко говорить в палатке, трудно говорить в лесу. Друзья, вот это страшно. Если мы не боимся идти по пути греха, нам не страшно это. Друзья, давайте просто вспомним. Это кончится тем, что Бог снимет ограду. А это страшно. Какие еще последствия греха, друзья? Последствия вот этого бедствия. Отверг Господь жертвенник свой. Суть жертвенника в чем? Помните, мы говорили с вами, чем отличаются книги Царства от книги Паралипоменон? Книга Паралипоменон – это взгляд Бога на историю человека с точки зрения жертвенника. То есть, почему в книге Паралипоменон не указан грех Давида? Почему в книге Паралипоменон многое что не указано? Потому что с точки зрения жертвенника этого греха нет. Он изничтожен, он на жертвеннике принесен. Все, его нет, Бог его простил. Поэтому в книге Паралипоменон не указан грех Давида. Друзья, но представьте, Господь отверг жертвенник свой. Давайте вспомним текст из Нового Завета, очень яркий текст. Когда человек произвольно грешит, что такое произвольно грешит? Вот как раз и этот путь есть. Отвергает Слово Божие, не покоряется ему. Когда он упорствует в грехе своем, когда ему ничего не нужно, когда он не думает о последствиях, друзья, то написано, когда человек произвольно грешит, что там, какое слово написано, как вы знаете? Не остается жертвы. Господь отвергает жертвенник свой. Как бы Христос умер, но для этого человека это нет жертвенника. Страшно, друзья, последствия или нет? Очень страшно. Ну и последний, друзья, слайд в 1 главе, 9 стих, 17 и 21 стих. И утешителя нет. Вы знаете, я читал сегодня, перечитывал эту книгу еще раз, 2 раза даже перечитывал, и раньше читал. И вот несколько раз, прям красной ниткой это проходит вот эта фраза: и утешителя нет. 9 стих. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Друзья, абсолютно любой человек нуждается в утешителе. Любой человек. И самым главным нашим утешителем является Бог. И, друзья, и когда человек идет по пути вот преднамеренного такого отвержения Бога. Вот помните, мы в прошлый раз, когда изучали книгу Иеремии, мы говорили о том, что мы задали вопрос, когда Бог оставляет человека? Помните, когда оставляет? Бог и раз, и два, и три, и четыре, и пять говорит ему. И через многообразные образы говорит, и через притчи говорит, и в уши, и на улицах, и во храме. А потом, друзья, люди даже стали слушаться Бога и отвергать Его, но все равно Бог не отвергает. Когда Бог отверг человека? Когда они целенаправленно сказали Иеремии, слова, которые ты говоришь именем Господа, мы слушать не будем. Вот это, друзья, упорство в своем грехе. И Бог говорит, отныне я не буду с ними разговаривать. Отныне я буду наблюдать за ними во зло. Друзья, и все это в короткой фразе книги Иеремии разворачивается в книге плача Иеремии. Он показывает, что же это означает. Что Бог ограду свою снял. Не просто не разговаривает, ограду свою снял. Врагом для них стал, неприятелем. И не стал для них утешителем. Друзья, он уже им не говорит, ничего страшного, пройдет время, я вас избавлю. Нет, утешителя нет. Друзья, я не случайно подобрал вот эти все последствия бедствия, которые Иеремия так ярко озвучивает. Мы должны знать, к чему приведет отсутствие Бога в нашей жизни. Вот представьте, друзья, что Бога в нашей жизни, что изменится в нашей жизни? Может быть, для кого-то ничего не изменится, как ему кажется. Если в нашей жизни Бога не будет, друзья, то все поменяется в нашей жизни. Вот это последствия вот этого бедствия. Бог отвернулся от них. Друзья, следующая глава, третья глава. У нас еще минут 15 есть, я коротко постараюсь ее изложить. Вот большая глава, 66 стихов, личные переживания Иеремии, которые можно было бы выразить в одном вопросе. А мне-то что делать с этой ситуацией? Вот что мне-то делать? Друзья, отчитая эту главу, пытаясь ее как-то вот скомпоновать или увидеть какую-то там структуру, друзья, у меня вот родился вопрос, как поступать в бедствии? Ну вот пришло бедствие, вот пришел суд Божий. Что теперь делать в этой ситуации? Друзья, там не только каяться, там каяться, конечно, да, мысль эта есть очень яркая, но не только это. Друзья, Иеремия проходит через определенные этапы в своей жизни. Он плачет, он горюет, но он анализирует причину, анализирует, смотрите, какая интересная логика у него, он проанализировал причину, почему это случилось, он понял, в каком состоянии народ сейчас находится, к чему это все привело, и теперь он задает вопрос, а что делать в этой ситуации? И третий стих, друзья, третья глава. Смотрите, 21 стих очень интересный. До 21 стиха, следующий слайд, до 21 стиха, он как бы опять повторяет вот эти проблемы, которые есть, только уже не в обществе, а у него лично. Смотрите, первый стих. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел на меня и ввел меня во тьму, а не во свет. Так как он обратился на меня и весь день обращает руку свою, измождил плоть мою, кожу мою сокрушил и кости мои, оградил меня и обложил горечью тяготою». То есть Иеремия пишет, что он лично переживает. И до 21 стиха у него такие тяжелые его личные переживания. А в 21 стихе он говорит такие слова. «Вот что я отвечаю сердцу моему». Друзья, когда у нас есть какие-то переживания, то в нашей власти что-то сказать своему сердцу. Вот, друзья, мы немножко об этом раньше говорили, но давайте еще раз вспомним. Вы видите здесь как бы двоичность человека. С одной стороны, его сердце, которое скорбит, плачет. С одной стороны, его сердце, которое очень унывает, очень томится. С другой стороны, кто-то говорит этому сердцу. Кто говорит этому сердцу? Не Господь, сам говорит. А вот, ну, если у него сердце томит, кто же тогда ему говорит-то? Вот есть такое слово, да, дух человека, да? Вот написано, если дух человека изнемогает, и как там написано, или поражен, да, там, то кто его поддержит, этого человека? То есть, друзья, у человека должно быть, кроме вот этих душевных переживаний, у него должна быть еще и какая-то воля или дух его, который в трудные моменты должен вот выступить на первый план и что-то сказать своему сердцу. Смотрите, вот вопрос еще по этому стиху. Почему Иеремия все-таки уповает на Бога? Почему он уповает? Что привело его к упованию? Ну, ответ в этом стихе. Потому что он сказал сердцу своему. Вот, друзья, бывает, к человеку приходишь утешать его, и безутешно, нельзя помочь. Пока человек сам себе не скажет своему сердцу, не рождается упование. Я уповаю, потому что я сказал сердцу своему. И давайте, друзья, теперь зададим вопрос. А что же он сказал сердцу своему? Вот какой же у него был разговор со своим сердцем? Друзья, его разговор со своим сердцем, он заключался в 5 таких пунктах. Он своему сердцу сказал 5 таких очень важных вещей. Пожалуйста, следующий слайд. Первое. Сердце. Тебе нужно увидеть милость Божью. Мы сейчас об этом чуть подробнее поговорим, хотя не очень долго время, я слежу за временем, не переживайте. Второе, друзья, сердце. Тебе нужно увидеть, в чем благо для тебя в этой ситуации. Третье. Тебе нужно понять правильное поведение, которое у тебя должно быть в этом бедствии. Тебе нужно быть уверенным в том, что будет избавление. И ты должно признать свою вину. Друзья, вот 5 вещей. Увидеть милость Божью. Увидеть благо этого состояния, вот это положение, благо. Понять, как правильно себя вести в этой ситуации. Быть уверенным в том, что будет обязательно избавление. Быть уверенным в этом. И признать свою вину. Друзья, давайте мы немножко посмотрим более подробно вот эти 5 позиций, которых Иеремия духом своим, волей своей сообщил своему сердцу. Напомню, что сердце было очень тяжелое, очень такое переживательное. Признание своей вины. Последний пункт, да. Давайте посмотрим, Максим, если получится это отразить, вот 3 глава, 22-23 стих. Посмотрим, увидеть милость Божию. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. Это 3 глава, 21 стих. Что же он говорит своему сердцу? 22 стих, пожалуйста, следующий. И 23 сразу. По милости Господней мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. Друзья, кстати, немножко такое отступление небольшое. Очень часто эту фразу мы слышим, ну, да, утром просыпаемся, потянулись, кофейку себе заварили, вышли на веранду. Смотрим и говорим, милость Господня обновляется каждое утро. Друзья, эти слова Иеремия сказал, когда он смотрел на развалины Иерусалима, на тысячи погибших людей, на разрушенный храм, на уведенных в плен. Он смотрит и говорит, милость Господня обновляется каждое утро. Друзья, в чем он увидел милость Господа, друзья? Он пишет, мы не исчезли. Да, друзья, бедствие пришло, но мы-то еще живы, мы еще не исчезли. Друзья, у человека, знаете, у него очень паническое сердце, он в панике сразу предается. Друзья, когда, я вот помню, не помню, с кем беседовал, но помню, с одним человеком беседовал. И, ну, какая-то ситуация была, там что-то, я не помню, о деньгах шла речь или еще что-то. Я говорю, катастрофа, он говорит, это не катастрофа. Катастрофа это, например, когда человек умирает, катастрофа, или еще что-то там, или от Бога отходит катастрофа. Друзья, вот и тогда я задумался, действительно, мы очень часто называем катастрофа, ужас там, бедствие такое, друзья. А посмотри в этой ситуации, ведь есть же что-то, что свидетельствует о милости Божией. Ну да, ты что-то потерял, но не до конца же. Ты чего-то лишился, но ты же не полностью этого лишился. Посмотрите, он смотрит, друзья, вот посмотрите, какой взгляд Иеремии, он смотрит на бедствие народа, и в этом он видит милость Божию. Мы еще не исчезли. Друзья, чтобы нам в бедствиях наших правильно себя вести, нам нужно увидеть, что да, Бог справедливо нас наказал. Все это честно, все правильно. Я не буду... Господь, ты праведен. Но милость твоя тоже вижу. Ты не все от меня отнял. Ты не все у меня забрал. Ты не все лишил меня всего. Смотри, милость Божия ко мне. Увидеть милость Божию в бедствии, друзья, это довольно трудный процесс. Это направление нашего сердца. И сказал я сердцу своему, посмотри на милость Божию. Посмотри на то, что утро началось, милость Божия обновилась. Итак, друзья, первое, что мы должны своему сердцу сказать, возмущенному сердцу, расстроенному сердцу, сердцу, находящемуся в каких-то переживаниях, что мы должны сказать? Направить его на поиски милости Божьей. Давай увидим, а где здесь милость Божия? В чем милость Божия проявляется? Дальше, друзья, мысль похожая. 25-27 стихи. Очень похожая мысль, но она чуть-чуть другая. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. 25-27 стихи. Благо тому, благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Друзья, казалось бы, о каком благе можно говорить, когда вокруг такое страшное бедствие, такое страшное разрушение, о каком благе можно говорить? Тем не менее, Иеремия направляет сердце свое и сказал сердцу своему: благ Господь. Благ Господь кому? К надеющимся. То есть он говорит о том, что надо надежду на Бога сохранить, на терпеливое ожидание от Господа, на терпеливое несение иго в юности. Обратите внимание, друзья, здесь у Иеремии сразу поворачивается взгляд на духовные ценности. В чем благо среди вот этого разрушенного города? В чем благо, друзья? Кому благо? Богатому благо? Талантливому благо? Кому благо в этих ситуациях? Кому благо? Благо надеющимся, благо терпеливому, благо несущему иго. Итак, второй совет, который дает Иеремии своему собственному сердцу, чтобы правильно оценить, как бы правильно направить его. Куда ты хочешь направиться? Ты хочешь, может быть, ты хотела бы успокоиться тем, что приобрести связи среди нового руководства. Может быть, ты хотела бы успокоиться тем, что собрать какие-то остатки имущества в этих разрушениях или еще чем-то. Нет, твое благо не в этом. Как найти благо в тяжелых обстоятельствах, друзья? Где найти благо, если тебя бедствие постигло? Как отыскать благо, если у тебя все плохо в твоей жизни? Как это сделать? Только надежда на Господа. Только терпеливым ожиданием спасения именно от Господа. Только терпеливым несением иго своего. Вот этому человеку будет благо. Так, когда у нас бедствие происходит, друзья, в жизни, очень часто мы благо видим в другом. В хорошем знакомом, в лучшем достатке, в переселении в какое-то другое место жительства. Например, допустим, здесь все сгорело, поедем в другое место. Но все-таки благо он видит в Господе. С 28 по 30 стих он дает советы. Вот у тебя, да. Вы знаешь, для меня этот вопрос очень сложный, потому что на самом деле он не был уже молодым. То есть это уже, он уже прожил 5 царей. Он уже, как бы говорят, что, историки говорят, что через 10 лет после этого бедствия он умер. Через 10 лет. Поэтому он не был молодым, но что, почему, говорит, а в юности своей? Трудно мне сказать, я не знаю. Друзья, обратите внимание на правильное поведение в бедствии. 28-30 стихи. Правильное поведение в бедствии. Я прочитаю. Друзья, не будем подробно об этом говорить, тут и так все понятно. Сидит уединенно и молчит. Вот. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту своему бьющему его, присыщается поношением. Ибо не навек оставляет Господь. Это 31 стих. Друзья, вот интересно, вот как бы вы охарактеризовали вот все это вместе? Одним словом. Смиряется. Он смиряется. Он не пытается исправить ситуацию. Он не пытается справедливость какую-то отыскивать. Он просто смиряется с обстоятельствами. Написано, сидит уединенно и молчит, полагает уста свои в прах, не защищается никак, не так далее, подставляет ланиту своему бьющему его и присыщается поношением. То есть он просто смиряется. 31 стих, друзья, я его уже прочитал, но это следующая как бы часть разговора Иеремии со своим сердцем. Уверенность в спасении. Ибо не навек оставляет Господь. И дальше, друзья, 32 стих. Послал горе и помилует по великой благости своей. И он несколько стихов, я не просто не стал всех перечислять, но несколько стихов, он утверждает, что обязательно будет избавление от Бога. Что обязательно период вот этого гнева пройдет. Обязательно будет тот момент, когда Господь вернется и свою милость явит ему. Написано, что он, от его уст исходит бедствие, но от его уст выходит и благополучие. Он утверждает истину, что будет от Бога спасение. Друзья, нашему сердцу во время бедствия нужно утверждать уверенность в Божьей милости к нам. И последнее, друзья, признание своей вины. С 39 стиха. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас. И так далее, друзья. То есть признание своей вины. Друзья, это последнее, что человек говорит своему сердцу. И последняя глава, друзья, пятая глава. Это глава, в котором уже накал так страстей угасает. Уже не так ярко люди выражают свои скорби. Но в этой главе более и более уверенности, что Господь придет. «Ты, Господи, пребывающий вовеки, престол Твой в род и род». Ну и так далее, друзья. «Обрати нас, Господи, и мы обратимся. Обнови наши дни, как древние». Друзья, то есть, как бы все это привело к тому, что, в общем-то, Иеремия, и он и сам получил утешение, и смог утешать тех, кто находится рядом с ним. Итак, друзья, книга «Плач Иеремии». Она написана, я еще раз скажу, в очень тяжелый период времени. И она открывает нам те вопросы, которые очень актуальны и в наше время, когда мы с вами проходим через, может быть, не настолько масштабные, но, в общем-то, похожие обстоятельства.